Что тебе нужно для счастья? Возможно, ты скажешь, что для счастья много не надо, и, наверное, будешь прав, потому что если все вокруг говорят, что счастье в простых вещах, то, наверное, так оно и есть. Но задумывалась или задумывался ли ты об этом чуть глубже? Мне кажется, что нам есть о чем поговорить здесь, и мне кажется, что ключ к радости и удовольствию от жизни гораздо ближе, чем нам кажется на первый взгляд, в чем-то очень простом, понятном нашему глазу, в каких-то простых радостях. Возможно, в спокойном умиротворении, которого нам порой так не хватает в каких-то мелочах. Но это не будет просто рефлексия о счастье и радости. Я постараюсь донести свое видение с учетом как личных ощущений опыта, так и видения науки и каких-то мыслителей, и просто людей, которые мне интересны. При этом я постараюсь сделать это недушным размышлением, но прежде всего я хочу сделать какой-то приземленный монолог, из которого ты, возможно, сможешь взять для себя парочку полезных идей на будущее и узнать в моих словах, возможно, себя. Так что приятного тебе прослушивания, мы начинаем. Привет, меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Прежде чем я начну вещать, я сердечно приглашаю тебя в мой телеграм-канал под названием «Никита не в теме». Там я рассказываю о своей молодой жизни, в которой я постоянно сталкиваюсь с какими-то проблемами. Я записываю иногда туда голосовухи, какие-то видеокружочки и делюсь своими открытиями, эмоциями. Иногда, но это не очень часто происходит, пишу полезные тексты, в которых размышляю о каких-то своих насущных проблемах и проблемах молодых людей в целом. А еще там я общаюсь с вами. Очень-очень классно видеть, что у нас собирается такое приятное комьюнити молодых людей, которые искренне интересуются этой жизнью и тем, как ее строить. Так что в любом случае, если ты подпишешься, то точно получишь приятное ощущение сопричастности и какой-то интересный контент от меня. Еще иногда я выкладываю там после касты, так что если тебе нравится мой подкаст, то и мое творчество в Телеграме тебе тоже обязательно понравится. Как только там стукнет 200 подписчиков, я гарантированно устрою там созвон, в котором мы какой-то ламповой маленькой компашкой будем общаться друг с другом, обсуждать какие-то темы, которые нас волнуют больше всего. Так что остается лишь напомнить, что ты можешь попасть в мой канал по ссылке в описании эпизода или набрав в поиске название моего канала «Никита не в теме». Так что до встречи в моем телеграм-канале. Счастье, говорят, в простоте. Наверное, это должно помочь изменить мир, сделать себя и мир вокруг себя счастливым и избавленным от тревог, каких-то страданий. Хотелось бы мне в это верить, но я вот еще о чем подумал. Как мне кажется, не единожды я транслировал в своем подкасте мысль о том, что никогда не было и никогда не будет единого рецепта счастья. Именно поэтому, когда я говорю о том, что мы там можем стать счастливыми, порадовав себя какими-то мелочами, я в первую очередь говорю о каких-то маленьких радостях, как об инструменте, который вполне осязаем, его можно применить в каких-то конкретных ситуациях и использовать как лекарство по назначению. Но при этом это возможно только при условии, что в голове, там, условно у меня, если я там хочу быть счастливым, у меня должны быть все шестеренки необходимые работать достаточно исправно. Дальше я эту тему с шестеренками раскрою чуть подробнее. Так вот, я очень часто сталкиваюсь с поедающими меня мыслями о том, что если ты, Никитушка, хочешь достигнуть счастья, какого-то просветления, то будь добр найти какой-то особый смысл для себя, поставь его на алтарь своей жизни и, не знаю, каждый божий день преклоняйся этому смыслу, следуй за своей мечтой. И временами эта мысль очень сильно гнетет, потому что мне кажется, что иногда я очень усложняю свою жизнь подобными идеями. Безусловно, следовать за большими мечтами — это круто и интересно, но давай признаемся самим себе, что следовать за своей мечтой — это не только процесс про какое-то счастье, которое мы обретем, но и процесс, который состоит из триллиона каких-то маленьких задачек, в которых очень много рутины, очень много обыденности, чего-то непримечательного, что может очень сильно на нас временами давить. Это нормально, наверное. И эта идея вообще, мне кажется, немного жуткой, немного страшной, потому что, ну, кажется, что жизнь абсолютно любого человека — это про рутину, в которой чаще всего нет какого-то красивого драйва, какого-то особого наслаждения, который нам постоянно в блогах показывают. И здесь я хочу привести конкретный пример. Для меня, например, этот подкаст — это, с одной стороны, огромный смысл моих будней, который приносит мне огромное удовольствие, когда я в потоке начинаю сидеть, строчить какие-то тезисы для подкаста, придумывать идеи, записывать эпизоды, монтировать их. Это все очень приятный, очень ценный процесс, который помогает мне, наверное, структурировать все, что происходит у меня в мозгах, все мысли, которые у меня там появляются, и выкладывать это вот здесь в достаточно, как мне кажется, приятное повествование. Но при этом при создании одного единственного эпизода подкаста я прохожу через такие горки, которые никому, если честно, никогда не советую проходить. Вот, и это не всегда приносит какое-то огромное счастье, удовольствие. Наверняка я не один, кто может просто сидеть первые 10 минут, таращиться на пустой лист в Google Доках, тихо ненавидеть себя в этот момент за то, что он не может никак понять, с чего вообще начать задачку, как к ней подступиться. И это работает, как мне кажется, везде. Вы можете быть, не знаю, самым продуктивным на свете копирайтером, лучшим программистом, отличным монтажером, проджект-менеджером, который или которая любит, обожает свою работу, и работа наполняет вашу жизнь огромным смыслом. Но вот такие маленькие моменты, когда мы тупим и не можем понять, как подступиться к какой-то задаче, ребят, я понимаю, как это дезморалит в моменте. И вроде бы как бы наша жизнь хороша и счастлива, но такие моменты могут немного смущать, как мне кажется. И к чему я это все говорил? Дело в том, что наша жизнь может быть просто великолепнейшей. Вы можете зарабатывать миллионы на прекраснейшей работе, и вроде бы вам, правда, ваша жизнь в кайф, но при этом вы можете сталкиваться с тем, что вы не особо понимаете, почему ваша жизнь при этом вот такая. И здесь, знаете, может быть несколько вариантов. Скучная, наполненная рутиной, какая-то однообразная, какая-то очень простая. И вот бывает же так, что кажется, что люди вокруг, с одной стороны, достаточно успешны в своем деле, но при этом и книжки читать успевают, и в зал ходят, и здоровую пищу едят, и комната у них красиво обустроена, и вообще жизнь у них очень хороша. Приведу вам достаточно рандомный пример про свои отношения, если это так можно сказать, с блогом Полины Кудрявцевой. Это такая лайфстайл-блогерка, которая снимает всякие влоги. Я недавно после долгого перерыва снова подсел на ее видео, и когда я смотрю ее контент, то всегда очень сильно залипаю из-за того, что мне кажется, что та жизнь, которую она живет в своих видео, она достаточно великолепна. Не в смысле успешного успеха, что она там популярная, зарабатывает бабки большие, там кажется счастливой, да, условно. Потому что у меня сложилась такая картина. Она живет в какой-то достаточно скромной, но очень мило обустроенной комнатке, в которой очень уютно. Она, как мне кажется, из ее видео не гонится за какой-то лухари жизнью, ходит там иногда себе какие-то ноготочки делает, катается иногда в Дубай, там без понтов, живет свое удовольствие, никого не трогает, ее никто не трогает. И самое важное в этом примере то, что мои следующие мысли, вот после предыдущих озвученных, звучат так: черт, у нее клевая жизнь, а я вот сижу в каком-то своем грустноленде, и жизнь моя убожество. И я на 100% уверен, что здесь немало девчонок, мальчишек, которые тоже смотрят Полину и тоже испытывают подобные мысли. Неважно, на самом деле, это не обязательно может быть Полина, это может быть абсолютно любой блогер. А почему так происходит? Ну, я буду говорить только за себя. Мне кажется, что когда я вижу вокруг себя относительно простую, но внешне приятную жизнь, особенно у каких-то блогеров, я всегда думаю, что это результат какой-то особенно осмысленной жизни, в которой человек, на которого мы постоянно смотрим, живет такую счастливую жизнь, потому что у него или у нее есть какой-то особый смысл жизни, некий жизненный стержень, который придает этому человеку такой приятный лоск в моих глазах. Что, наверное, Полина Кудрявцева познала всю глубину этой жизни, секреты всего этого бытия, что вот теперь она успешно живет, ходит на ноготочки, в спортзал, читает книжки, ездит в Дубае. Может быть, она там действительно познала секреты бытия, но это не важно, потому что давайте поговорим про наши мысли в этот момент. А суть наших мыслей в момент, когда мы сидим и завидуем чьей-то красивой жизни, заключается в том, что нам кажется, что у этих людей есть что-то, чего нет у нас. И поэтому-то они живут хорошей жизнью. Либо это что-то физическое, типа, не знаю, аудитории, денег, каких-то дорогих вещей. Либо же мы можем себе придумать, что у того человека, наверное, какой-то особый взгляд на эту жизнь, благодаря которому он или она счастлива, а я вот сижу такой поганый человек и никак не могу стать счастливым. Знаете, у человека действительно может быть какой-то особый взгляд на этот мир, но какими бы мы не были популярными богачами, я позволю себе такую наглость утверждать, что в ментальном плане мы все приблизительно равны. То есть мы одинаково сталкиваемся с рутиной в любой работе, как бы мы ни любили ее. Человек может быть счастливым, но при этом он не будет сидеть в экстазе каждую секунду своей жизни. Давайте просто признаем одну очевидную, простую истину, что условная Полина Кудрявцева может показывать красивую жизнь, но при этом она может быть в такой депрессии, что вы бы просто офигели, если узнали об этом. И здесь стоит лишний раз напомнить себе о том, что мы никогда не увидим правдивую картинку в интернете. Неважно, какую жизнь живет блогер, которого мы смотрим, здесь главное то, что мы ожидаем от себя и какую жизнь требуем от себя. Вот это по-настоящему важно. Возможно, ты спросишь меня: «Алло, Никит, ты в какую степь вообще пошел? Давай-ка ты расскажешь мне о том, как наконец-то достигнуть счастья. Наверное же, есть какие-то очень простые элементы, которые обычно людям помогают». А я скажу. Ну, во-первых, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что такого нет. Вот, поэтому этот подкаст не на 5 минут, а на гораздо большее количество времени. А во-вторых, я хочу сказать, что мне было очень важно сделать это отступление про какую-то хорошую жизнь, особый смысл чьей-то жизни, потому что я хочу вот сейчас для себя произнести очень важную истину. Моя жизнь может быть трижды наполнена смыслом, но при этом я могу быть несчастным. Моя жизнь может быть очень хороша с точки зрения ментального и материального комфорта, но я могу быть несчастен. И эта мысль очень сбивает меня с толку, потому что ведь очень удобно, когда у тебя есть представление о том, что есть какой-то особый ключик, который находится где-то там, впереди, и вот потом, в будущем, счастье нас обязательно будет ждать. Но вот эта мысль про счастье когда-то в будущем, это одновременно очень опасная мысль, потому что она отбирает у нас и у меня, в частности, право на счастье вовсе. Я буквально своими же собственными руками заталкиваю себя в какую-то сырую темницу и говорю: «Никитос, негоже хотеть быть счастливым, это надо заслужить, так что до свидули, увидимся через 20 лет, где ты будешь успешным магнатом, может быть, там уже и побазарим о твоем счастье». Вот примерно так это происходит. И я становлюсь для себя тем самым человеком, который сам же себя больше всего на свете и губит. В моем случае у меня очень неплохая жизнь складывается внешне. У меня есть какие-то базовые вещи для того, чтобы самореализовываться. Я могу работать, могу жить в большом городе, снимать комнату в центре города, готовить себе вкусную еду, читать какие-то книжки, ходить в горы, общаться с интересными мне людьми, иметь хороших друзей, но я каждый божий вечер могу утыкаться в подушку и чуть ли не в истерике пытаться доказать себе, что со мной и моей жизнью что-то не так. А когда я возвращаю здравый ум и пытаюсь спросить себя: «А почему, Никитушка, твоя жизнь кажется тебе не такой?», я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня нет никаких причин, чтобы жаловаться на эту жизнь и свои будни. И нет, сейчас это не был посыл о том, что, Никитушка, постыдись, потому что, как бы, извини-ка, у тебя все хорошо, а ты тут ноешь. Нет, очень важно не погружать себя в еще одну ловушку стыда перед своими же эмоциями. Я чуть позже, ближе к концу, об этом тоже поговорю обязательно. В любом случае, мне лично предстоит очень большая работа с психологиней, так что пожелайте мне успехов, чтобы все было хорошо. Также хочу отметить, что мы нередко забываем о том, что мы живые люди, которые имеют право на то, чтобы быть счастливыми без привязки к результату и своей полезности. По себе вижу, что мне очень тяжело позволять себе счастье просто потому, что это поможет мне проживать эту жизнь наилучшим и наивыгоднейшим для себя образом. Не знаю, вот Никитушка не выполнился свои планы на день, не достиг своей глобальной цели, которую ты себе поставила, тогда, пожалуйста, будь добр, втыкайся в подушку, хорошенечко подумай о том, какой ты неудачник. Я буквально привык наказывать себя за любое неправильное в моих глазах поведение. А привычки — это то, на чем буквально зиждется вся наша жизнь. Привычки — это фундамент, который очень сложно менять. Когда ты, Никитушка, привык быть несчастным, то никакие, абсолютно никакие простые радости не помогут. Никакие лайфхаки из книг про счастливую жизнь тебе не помогут. Потому что ты можешь вести очень разнообразную жизнь, очень хорошо себя чувствовать в целом, как будто бы, да, но внутри тебя все равно будет сидеть твой критикующий родитель и говорить тебе о том, что ты живешь какую-то неразумную жизнь, которая, конечно же, не может принести тебе ничего хорошего. И сейчас будет такой небольшой ликбез. Мне очень нравится логика трансактного анализа, при котором наша личность состоит из трех главных сущностей, которые составляют нашу личность. Это взрослый, родитель, который может быть критикующим и заботящимся, и ребенок или дитя. И дитя это может быть адаптивное, и дитя естественное. В описании к этому эпизоду оставлю ссылку на очень интересный материал, который я нашел, в котором достаточно просто и лаконично описывается суть этих столпов нашей личности. Но если постараться очень примитивно объяснить, то взрослый собирает все черты, связанные с рациональностью, разумностью, какой-то логичностью. И наш внутренний взрослый — это такой компьютер, который постоянно просчитывает самые разумные, самые какие-то безопасные варианты, которые будут наиболее удобны в какой-то конкретной ситуации. Есть родитель, который формируется благодаря нашим наблюдениям за нашими родителями. То есть он вбирает в себя все ценности, принципы и устои, которые приняты в нашей семье. И родитель бывает критикующим. Он там показывает нам рамки дозволенного, не дает делать аморальные поступки, заставляет делать обещанное и одновременно защищает нас от обидчиков, отстаивает свою позицию и, например, выражает свое собственное мнение. Есть родитель заботящийся. Он дает нам уверенность в себе, позволяет жалеть себя, заботиться и, не знаю, прислушиваться к своим чувствам. Есть ребенок, который, как я понял, является эмоциональной основой нашей личности, благодаря которой у нас появляются хобби, мы занимаемся творческой деятельностью и, например, как я узнал, взращиваем в себе незаурядность. Так вот, по моим личным ощущениям, не подкрепленными каким-то профессиональным мнением моей психологини, внутри меня бушует и главенствует мой критикующий родитель, который такой: «А ну, заразы, по струнке собрались, сейчас я вас научу жизни, чтобы она вам малины не казалась». И знаете, это проявляется в моем случае в виде порой очень жесткого контроля над собой, жестокого контроля над выполнением всего на свете. Если что-то, не дай бог, идет не так, то начинаются мои внутренние отчитывания за мои провинности. Эти отчитывания занимают примерно большую часть моего сознательного времени, к сожалению. Но я очень рад, что я хотя бы начал смутно, но как-то понимать, что там в моих мозгах начинает происходить. Я понимаю, с чем это связано. И это очень интересно, хоть и порой пугающе, конечно же. Но я думаю, что когда осознаешь свои загоны, то уже благодаря этому оковы, какие-то наручники твоей жесткости, какой-то строгости к себе становятся гораздо менее болезненными. И уже в таком случае можно подумать там о том, чтобы как-то жизнь делать свою счастливее, там что-то придумывать, стремиться к своим глобальным целям, потому что есть какой-то фокус, наверное, на счастье, я бы это так сказал. Потому что когда мы понимаем, что забота о себе и о своем счастье — это фундамент нашего благополучия, в котором мы имеем право на какие-то приятные ритуалы, имеем право устраивать себе выходные, имеем право сидеть в ТикТоке, не знаю, в Инстаграме, тратить на это свое время, потому что нам от этого может быть хорошо. Вот когда мы это понимаем и говорим нашему критикующему взрослому, типа, «Папуль, ты что-то разошелся», и начинаем потихонечку, какими-то маленькими, но достаточно уверенными шагами идти вперед в сторону принятия и уважения своих потребностей в отдыхе, в безделье, в каких-то очень простых радостях, которые приносят нам удовольствие, то в итоге мы обретаем достаточно твердый фундамент, такой хороший, перестроенный, четкий фундамент, благодаря которому мы не просто существуем, но при этом мы еще и сознательно выбираем брать ответственность за свое счастье. И одновременно с этим мне кажется важным сознательно приземлять свое представление о счастье и о какой-то счастливой жизни. Что счастье — это не какая-то точка отсчета где-то там наверху, после которой мы автоматически переходим на уровень постоянной радости. И мне кажется, что можно очень хорошо понимать, что счастье не в деньгах, что если не научиться получать радость и удовольствие там, в моменте в каких-то простых вещах, то там счастье не получится обрести, да? И в целом мы можем там, с тобой вполне хорошо понимать суть настоящего счастья, но при этом все равно на уровне каких-то привычек, внутренних ожиданий продолжать верить, что ну вот случится что-то в моей жизни, и я ну точно стану счастливее. Вот, ну, конечно же, безусловно, это все в будущем будет. Еще один рандомный пример. Я всю зиму, выходя из дома, проклинал холод. Буквально как молитву каждый день напоминал себе, что вот, скоро будет лето, мне станет лучше, я буду счастливее, дни станут ярче, все будет приятнее. Сейчас на улице 18 градусов тепла. Моя мечта сбылась на все 100. Но стал ли я счастливее? Боже упаси, конечно же, нет. Теперь я сижу и переживаю, что лето начнется жара, я сдохну от 30 градусов на улице, и как-то вообще-то зимой было вполне неплохо. И я почитал исследования, которые дают мне понять, почему так происходит. В реальности нам гораздо более приятен процесс стремления к чему-то, чем обладание этим. Обладание же, в свою очередь, порождает безразличие там, где заканчивается одно желание, начинается уже другое. Вот, я хотел сначала, чтобы зима закончилась и началось лето. Теперь я бы хотел, если честно, чтобы как бы поскорее лето прошло и уже наступила снова осень, да, условно. И мы в некотором смысле находимся на гедонистической беговой дорожке, где мы постоянно что-то желаем, стремимся к своим целям, которые, как нам кажется, принесут нам счастье, удовольствие. Но когда мы получаем это, то очень быстро привыкаем, перестаем ценить и начинаем хотеть уже что-то совершенно другое. И допустим, что ты меня спрашиваешь, как же выбраться из этого порочного круга? И здесь к тебе на помощь придет негативная визуализация. Я услышал про это понятие на канале Букадемии, который ведет Даша. Кстати, глянь этот канал на досуге. Это райский уголок спокойствия и уюта в этом мире хаоса, всякой жути. Рекомендую очень сильно. Так вот, негативная визуализация — это понимать и напоминать себе о том, что всегда есть люди, чьи обстоятельства хуже, чем твои. В этом плане благодарность — это, по словам Даши, тоже своего рода негативная визуализация, ведь ты на секунду представляешь, что есть что-то, чего у тебя могло бы и не быть, и испытываешь облегчение за свои обстоятельства. Безусловно, нет ничего плохого в том, чтобы стремиться улучшать свои обстоятельства. Думаю, здесь вопрос в том, куда мы направляем эти ресурсы, пытаясь как-то улучшить свои обстоятельства. Мы делаем это из зависти, из сравнения себя с другими, или потому что нам кажется, что вот это ключ, наконец-то, к нашему счастью по жизни, или же потому что мы выбираем быть благодарными за то, что у нас уже есть, и делаем что-то в своей жизни, в первую очередь, потому что нам это нравится, да, без привязки к тому, что мы получим. И хоть нет ничего плохого в том, чтобы желать что-то получить, да, сделать что-то, но я имею в виду, что мы не накладываем на вот это вот что-то какие-то большие жизненные надежды. Например, когда мы хотим переехать куда-то в какой-то другой город, я не думаю, что хорошая идея делать это исключительно из мыслей или побуждения, что это обязательно сделает тебя счастливее. Вот сейчас, условно, я там несчастен, но вот перееду куда-нибудь на Бали, и мне будет там хорошо. Возможно, на одном вот этом побуждении стать счастливее где-нибудь на Бали счастливее вы потом не станете. Но если вы выбираете что-то, потому что это нравится, и вы хотите дальше развиваться в чем-то, видите в этом для себя какую-то перспективу, которая может сделать вашу жизнь комфортнее, то вот если выбирать этот вариант, то мы получим огромное удовольствие от этой жизни, потому что тогда мы действительно начинаем видеть наши реальные потребности, какие-то точки роста. И нам приятно двигаться по жизни дальше и достигать чего-то нового. При этом каждый день напоминая себе о том, что то, что у нас есть сейчас, это уже огромное счастье. Пока мы дышим и живем, то нам уже есть за что быть благодарными. Я не хочу сказать, что как бы не ездите на Бали, зачем вам это надо. Я хотел сказать о том, что возможно, если ваше желание переехать туда связано в первую очередь с надеждами на то, что вам там станет лучше, ну, с точки зрения, что вы станете счастливее, и это место станет для вас райским уголком, то, возможно, здесь очень классно работает тактика «от себя не убежишь». Например, я перед тем, как переехать в Алмату из маленького провинциального города, я сразу же предупредил себя и напомнил себе о том, что от себя не убежишь. Если я еду в Алмату в первую очередь, потому что мне кажется, что здесь-то я стану по-настоящему счастливым, то нет, я не стану здесь по-настоящему счастливым, потому что дело здесь вообще не в городе. Сейчас я переехал сюда, и мне стало здесь комфортнее, я почувствовал больше возможностей для самореализации здесь как будто бы, и сейчас мне действительно здесь комфортно. Но мое счастье не связано с переездом в Алмату. Точнее, я бы сказал, что это счастье связано не только с переездом в Алмату. Мой переезд случился не к счастью, а от счастья. То есть мне уже так хорошо, и я чувствую себя настолько стабильно и комфортно, я настолько доверяю себе свою жизнь, что я готов взять и переехать далеко от родителей и начать там свою собственную жизнь, беря за нее свою собственную ответственность. Я просто хотел сказать, что нормально переезжать, да, в новые города, стремиться к тому, чтобы улучшать свой комфорт, да, благодаря, например, приезду в какие-то более крупные города. Но мне кажется важным сказать, что когда это происходит от запроса на счастье, то это может очень сильно пошатнуть ваше ментальное состояние, чем сделать его лучше. Мне не хочется, чтобы ты услышал или услышала мысль, будто бы я хочу сказать, что не надо переезжать в большие города и вообще переезжать куда-либо для того, чтобы достигнуть счастья. Мне хочется сказать, что когда это является нашей единственной целью, когда нам кажется, что переезд обязательно изменит нашу жизнь, то мы обрекаем себя на большие проблемы, как мне кажется, с точки зрения ментального состояния, потому что переезд — это в любом случае очень сложно, это стресс для нас, насколько бы мы не были там финансово, ментально подготовлены к этому. Когда мы куда-то переезжаем, мы испытываем стресс, и, соответственно, у нас уже должен быть какой-то запас прочности, который мы можем использовать в новом городе, чтобы адаптироваться. Сейчас хочу сказать крылатую для себя фразу, которую я хочу запомнить и напоминать себе. Откладывание счастья на потом — это привычка. Такая же привычка, как ходить на работу определенным маршрутом или чистить зубы каждое утро. Так что попробуй вспомнить моменты, когда ты откладываешь свое счастье, и запиши себе куда-нибудь на листочек. Возможно, ты ничего не сделаешь с этой запиской, но знать это — уже хорошая возможность, чтобы как-то чуть ослабить оковы этой привычки. В моем случае я очень люблю откладывать счастье под следующими предлогами. Вот похудею, вот наступит лето, вот я перееду в какой-нибудь большой и богатый город, и счастье обязательно привалит. Кстати, у меня случилось почти все из этого списка, кроме лета, ну, как бы, в любом случае, на улице тепло, так что будем считать, что все случилось. Но стал ли я счастливее и стал ли я чувствовать себя каждый день радостнее? Нет. Если в моей жизни становится больше счастья, то только потому, что я прикладываю каждый день определенные усилия, чтобы быть счастливым. Никогда я еще не становился сильно счастливее после того, как достигал какой-то долгосрочной цели, которую я себе однажды поставил. Счастливым именно в какой-то вот большой перспективе, да, перспективе всей своей жизни. Конечно, в моменте может быть очень прикольно, очень радостно, что что-то случилось, но обычно эта радость дня два от силы длится, после чего я привыкаю к этому и иду дальше. Так что да, счастье — это процесс. Это не какая-то точка назначения. Когда ты привыкаешь к этой мысли, то уже лучше понимаешь, куда тебе двигаться дальше. До этого я весь эпизод пытался донести мысль о том, что без фокуса на счастье очень сложно получать удовольствие даже от внешне хорошей жизни. Но я хочу заверить тебя, что научиться быть счастливым — это не задача космического уровня. Это то, что подвластно абсолютно каждому и каждой. Каждый день напоминай себе о том, за что ты можешь быть благодарным сейчас. И постарайся записывать это и перечитывать иногда подобные записи, потому что это отличная возможность напомнить себе, что несмотря на трудности этой жизни, этого мира, ты можешь наслаждаться этой жизнью, своей жизнью. При этом помнить, что проживать тяжелые эмоции — это тоже нормально. Не нужно прятать их, постарайся принять это и сказать себе, что то, что я чувствую, это, черт побери, нормально. Переживать как-то, злиться, расстраиваться, волноваться, бояться чего-то — это абсолютно нормально. Мы — живые люди, которые владеют невероятно богатым спектром эмоций. И мне кажется, это повод для гордости. Поэтому счастье в целом — это не только про наслаждение в моменте, но и когда нам, например, трудно принятие своей боли, когда мы позволяем себе проживать эту боль, не стыдясь своих эмоций. Например, опять же, приведу свой пример про переезд в Алмату. Когда я в первые дни переезжал, да, адаптировался, этот период переезда, первые дни были очень тяжелым эмоционально для меня периодом. Мне было очень страшно, причем до такой степени, что я буквально лежал на кровати и не мог двигаться, потому что страх буквально парализовывал меня физически. В моменте это неприятно, но я очень благодарен себе, что в моменте я не стал стыдить себя за эти эмоции, хотя я очень соблазнялся идеей отчитать себя за эти, как мне показалось, пустые и ненужные эмоции, типа, что ты ноешь, но при этом с должным уважением отнесся к своему эмоциональному состоянию. Казалось бы, Никита, ты не в Нью-Йорк переехал. Взять билеты обратно и вернуться к родителям, это дело типа часа полета, и вот ты уже рядом с родными людьми. Но при этом я давал себе отчет, что мне, черт побери, 19 лет, я только-только начинаю что-то делать и куда-то стремиться, и жутко бояться этого нормально. В итоге я прожил свои эмоции, немного адаптировался, и сейчас мне кажется, что переезд был для меня очень важным и ценным этапом в моей жизни, который сделает меня сильнее, опытнее, проницательнее, и в общем итоге я могу сказать, что этот переезд сделал меня счастливее и радостнее, да, не благодаря тому, что я переехал, а благодаря тому, что я получаю какой-то опыт и новые возможности, которые помогают мне реализовываться и чувствовать себя спокойнее и удовлетвореннее. Так что я могу сказать, что негативные эмоции, хоть они могут быть и неприятны нам, тоже являются непосредственной частью нашего счастья, потому что мы формируем и становимся лучше благодаря как раз-таки разнообразию в нашем эмоциональном состоянии. Конечно, я не призываю никого к эмоциональным горкам, и стоит забывать, что мы все индивидуальны, просто вот я вот так вот проживаю достаточно бурно, да, все эти процессы адаптации, у кого-то это может быть попроще, и как бы очень классно, что у вас так. Но я просто хочу донести мысль, что в разные периоды жизни мы можем испытывать разные эмоции, и это абсолютно нормально. В конце, наконец-то, хочу отойти от всех этих философских изречений, поделиться, наконец, с тобой парочкой каких-то практических идей, которые помогают мне чувствовать себя лучше каждый день. Это такие простые радости, как я их называю, которые делают мои будни чуточку приятнее, чуточку интереснее и привносят некий баланс в мою жизнь. Помимо моих историй, здесь будут истории других людей, так что, если ты захочешь, то сможешь выбрать какую-то интересную идею для себя и применить ее в своей жизни. Так что слушай дальше. Ну что ж, начну, наверное, этот флешмоб идей счастья я, и хочу сказать, что, во-первых, меня и мои будни очень сильно спасает чтение. Я стараюсь сделать чтение для себя чуть более прозрачным с точки зрения тайминга, поэтому использую такую тактику, при которой я ставлю на 40 минут таймер, а затем отключаю все уведомления, все отвлекающие факторы, погружаюсь в книгу, и это очень помогает сделать чтение более предсказуемым и в итоге приятным процессом. И в последнее время мне очень нравится читать историческую прозу. Сейчас я в процессе чтения «Балканской трилогии». Ее написала Оливия Мэннинг, и я читаю первую книгу трилогии под названием «Величайшее благо». Хочу напомнить тебе просто профилактическое напоминание, что читать нужно только те книги, которые тебе интересны, и только если ты любишь читать. Мы привыкли делать что-то только потому, что это считается полезным. Не знаю, одобряется обществом, как-то всячески поощряется, но мне кажется, что очень важно с чуткостью и осознанностью подойти к этому процессу для себя и выбирать то, что больше откликается нам, да? И в таком случае есть гораздо больше шансов, чтобы по-настоящему влюбиться в чтение. Теперь я передаю слово моей подруге Юле, которая поделится мыслями по поводу простых радостей и счастья.
Привет, меня зовут Юля, и это мой ответ на вопрос, что делает меня счастливой каждый день. Я хотела ответить какой-то одной фразой или сказать какой-то рецепт моего ежедневного счастья, но, подумав, я пришла к выводу, что вообще ничего такого в моей жизни нет. Потому что то, что один день меня заряжает, радует и приносит мне абсолютное счастье, на следующий день может меня взбесить, расстроить и вообще принести только негативные эмоции. Вот приведу такой пример. Я накупила себе очень много уходовой косметики для лица. Раньше у меня было только мыло и вода, все. Даже не было никакого крема. Сейчас ее очень много, и когда я ее только купила, первый месяц я просто вдохновлялась каждое утро, нанеся на себя это все, я так кайфовала. Это меня радовало, вдохновляло на новые открытия, приносило энергию. Но иногда я встаю утром и думаю, блин, еще и это. Я сама себя вгоняю в рутину с этим. И это уже не приносит мне счастья, а становится моей рутиной. Как я с этим борюсь? Никак. Я просто продолжаю это делать, настраивая себя на то, что я делаю это все для себя. А для себя равно что-то хорошее. Плохого для себя я не делаю. Пример моей тренировки. Иногда я просто лечу туда на крыльях и возвращаюсь на крыльях обратно. Но в какой-то день я могу прямо на тренировке расплакаться, хотя ничего плохого не произошло. Я просто начинаю думать, что это отнимает у меня только силы, время и деньги. Это не приносит мне никакого профита. Я начинаю загоняться, хотя тренировка может идти как обычно. И если в понедельник она меня зарядила на энергию, и я всем рассказываю про то, как классно прошел день, то в пятницу, например, это может просто меня разбить. Такая же тренировка. Но кое-что радует меня всегда, когда это происходит. Не каждый день, но я каждый раз становлюсь чуточку счастливее. Это моя собака. Когда мы гуляем с ней утром, наша прогулка занимает примерно 15-20 минут. Это не очень недолго. И собака всегда торопится сделать все дела, чтобы вернуться домой, поесть и снова лечь спать. И не обращает на меня внимания. Он всегда делает вид, как будто бы нас с ним связывает только поводок. А в целом мы две разные личности, незнакомые друг с другом. И вот когда он так гуляет, и в какой-то момент он, не обращая на меня внимания до этого, резко разворачивается и начинает мне радоваться, как будто бы мы только-только встретились, как будто бы я пришла с работы или встретила давно знакомого друга на улице. Он начинает на меня прыгать, радоваться, вилять хвостом, начинает цеплять меня за одежду, начинает со мной веселиться. Я тоже начинаю с ним вот так прыгать, как маленький ребенок. И я становлюсь такой счастливой, я прощаю ему все его недочеты, я прощаю все издержки его скверного характера, и я готова просыпаться в 6 утра только ради таких моментов, которые происходят не каждый день.
Спасибо, Юлечка, за такие классные, интересные истории. Вот, и привет Пончику. Жутко по вам соскучился. Надеюсь, скоро мы с вами все увидимся. Кстати говоря, я хочу сказать, что у меня есть полноценный эпизод, который я записал с Юлей. Так что, если что, в описании этого эпизода слушай наш эпизод с Юлей про книги. Там у нас была очень интересная беседа, которую я все еще вспоминаю с теплотой. Итак, теперь снова слово мне. Я очень люблю длинные прогулки. Это особый какой-то процесс, который приносит мне очень много спокойствия каждый раз, когда я гуляю. Поскольку я переехал в новый город, здесь очень много каких-то красивых дорог, очень много пешеходов. Вообще, в целом, новая обстановка, это очень прикольно для моего мозга, который такой, вау, что-то новое, это очень интересно. Прикольно бесцельно гулять, как-то заблудиться в этом городе, погрузиться в звуки этого города, включить шум дождя в наушниках и гулять под него, если шум машин и жизни города не очень нравится. Или же можно просто идти, ничего не слушать, ни о чем не думать. И в очень трудные периоды жизни такие тихие прогулки становились моим таким лекарством, благодаря которому я очень быстро успокаивался. Я наблюдал за природой, ее жизнью, и это всегда было чем-то очень исцеляющим для меня. Так что, если ты чувствуешь, что устал постоянного бега по этой жизни, то ты всегда можешь перейти на шаг под звуки того, что может тебя расслабить, или гулять без наушников.
Привет! Я хочу поделиться некоторыми действиями, ритуалами, которые делают меня радостнее и счастливее.
Это Кирилл из подкаста «Не могу уснуть». Мне очень нравится его творчество, поэтому я захотел попросить его поделиться своими мыслями по поводу счастья и простых радостей, и он очень любезно согласился и записал мне вот такое голосовое. Так что передаю слово ему дальше.
И если говорить о чем-то повседневном, то невероятный заряд бодрости мне придают утренние тренировки в зале или пробежки. После этого чувствуешь себя просто замечательно, у тебя много сил, у тебя много энергии, чтобы прекрасно прожить начинающийся день. И я каждый раз после тренировки иду по улице и очень сильно улыбаюсь. Если говорить про выходные, то я очень люблю гулять. Медленно гулять. У меня темп жизни довольно быстрый, я постоянно куда-то бегу, я постоянно куда-то тороплюсь, и поэтому обычная медленная прогулка меня и вдохновляет, и успокаивает, и просто приносит удовольствие. Еще по выходным я люблю вечером налить кофе, лечь на кровать, включить фильм и есть любимую шоколадку. Это просто делает меня безумно счастливым. И, наверное, хочется отметить такой момент, что по-особенному приносит удовольствие разговоры с близкими и объятия с ними. Это сейчас происходит довольно редко, потому что все мои близкие люди сейчас довольно далеко. Но, наверное, от этого и цене каждый момент. И знаете, просто обнимать, просто болтать обо всем на свете — это так интимно, это так лично, так душевно. И думаю, ничто другое не делает меня счастливее так сильно, и ничто не согревает вот что-то внутри, как время, проведенное с близкими.
Поделюсь еще одной простой радостью. Меня порой очень спасает готовка. В целом я не кулинар, готовлю что-то большое, сложное достаточно редко, но когда есть возможность, я стараюсь приготовить что-то новенькое, что никогда сам никогда не готовил, и это тоже может быть процессом, который расслабляет. Я выбираю обычно какие-то достаточно простые рецепты, чтобы не получить нервный срыв, сделать маловероятную возможность того, что у меня ничего не получится. И тогда процесс завлекает. Не обязательно готовить часто какие-то новые блюда, но если есть вдохновение, время и возможность, то почему бы не попробовать? Теперь передаю слово моей слушательнице Алине, которая поделится своими мыслями по поводу простых радостей.
Привет. Меня каждый день счастливой делает, наверное, только общение с моими друзьями. Также я радуюсь солнышку сейчас весеннему, становится тепло, уже совсем скоро лето. Правда, это означает, что и экзамены тоже скоро, но все же нужно же чему-то радоваться. Я могу сидеть о чем-то рассуждать, например, просто в моей голове будут какие-то споры, какие-то рассуждения, и когда я прихожу, например, к чему-то вот в своем вот этом споре в голове, мне тоже приносит определенное удовольствие и радость, счастье за то, что я там вот, например, к чему-то пришла.
В общем-то, это все. Это было такое очень большое, обширное исследование счастья, потому что на самом деле я очень часто задаюсь вопросами о счастье, и мне очень нравится, что я даю возможность себе для того, чтобы в каком-то потоке делиться своими мыслями здесь, которые в будущем можно переслушивать. Спасибо большое, что ты слушал или слушала этот эпизод. Мне очень-очень приятно, что ты остаешься со мной, слушаешь мое творчество. Я невероятно сильно ценю это, и на самом деле это дает мне огромный прилив сил, когда я вижу твою обратную связь, когда мне пишут оценки в Apple подкастах, ставят лайки в Яндекс.Музыке, ставят комментарии в Кастбоксе. Спасибо большое за то, что ты остаешься и поддерживаешь меня своей обратной связью. Не забывай подписываться на мой телеграм-канал, там я тоже пишу всякое разное. Увидимся с тобой в следующих эпизодах. До скорой встречи. Пока.